Глава 16. Мистер Гобби сообщает. Мистер Гобби вошел в комнату, и Пуаро указал ему на стул, на который тот обычно садился. Пришедший огляделся, выбирая, к какому предмету мебели обратиться. Как часто делал раньше, он остановился на электрическом камине, не включенном в это время года. Мистер Гобби был известен тем, что никогда прямо не обращался к человеку, на которого работал. Для этого он всегда выбирал карниз, радиатор батареи, телевизор, часы, иногда ковер или половик. Из портфеля мистер Гобби достал несколько документов. «Ну, — сказал Эркюль Пуаро, — есть у вас что-то для меня?» «Я собрал разные подробности». Мистер Гобби был известен во всем Лондоне, а, возможно, и во всей Англии, и даже за ее пределами, как великий поставщик информации. Как он творил свои чудеса, никто толком не знал. У него не было разветвленной сети осведомителей. Иногда он жаловался, что его «ноги», как он иногда называл своих немногочисленных помощников, уже не те, что раньше. Но его результаты по-прежнему изумляли всех, кто пользовался его услугами. «Миссис Бертон Кокс», — сказал он, объявляя имя как церковный староста, чья очередь пришла читать поучение. С таким же выражением мистер Гобби мог бы произнести «Книга Исаии, глава 4, стих 3». «Миссис Бертон Кокс», — повторил он, — «вышла замуж за мистера Сесила Олдбери, крупного производителя пуговиц, богатого человека. Занималась политикой, была членом парламента от избирательного округа Литл Стансмир. Мистер Сесил Олдбери погиб в автокатастрофе через 4 года после заключения брака. Их единственный ребенок погиб в результате несчастного случая вскоре после этого. Имущество мистера Олдбери по наследству перешло к его супруге, но оказалось меньше, чем ожидалось, поскольку в последние годы его компания столкнулась с трудностями. К тому же мистер Олдбери оставил значительную денежную сумму мисс Кэтлин Фэн, с которой, по видимости, имел интимные отношения, о чем его жена ничего не знала. Миссис Бертон Кокс продолжила свою политическую карьеру. Через 3 года после смерти мужа она усыновила ребенка, родившегося у мисс Кэтлин Фэн. Последняя настаивала, что это сын покойного мистера Олдбери. Из того, что я смог узнать в ходе своего расследования, в это трудно поверить, — продолжал мистер Гобби. У мисс Фэн было много связей, обычно с состоятельными джентльменами щедрого типа, но в конце концов многих можно купить за определенную сумму, не так ли? Боюсь, я могу прислать вам довольно внушительный список. «Продолжайте», — сказал Эркюль Пуаро. Миссис Солтбери, каковой она тогда была, согласилась усыновить ребенка и вскоре после этого вышла замуж за майора Бертон Кокса. Что касается мисс Кэтлин Фэн, могу сказать, что она стала весьма успешной актрисой и поп-певицей и сделала на этом большие деньги. Тогда она написала миссис Бертон Кокс письмо, где выражала желание забрать усыновленного ребенка назад. Миссис Бертон Кокс отказала ей. Насколько я понимаю, с тех пор, как майор Бертон Кокс погиб в Малайе, миссис Бертон Кокс вела вполне комфортабельную жизнь. Он оставил ее умеренно состоятельной. Далее могу сообщить, что мисс Кэтлин Фэн, которая совсем недавно умерла, кажется, 1,5 года назад, оставила завещание, в котором все свое состояние, к тому времени составившее весьма значительную сумму, оставила своему биологическому сыну Десмонду, ныне известному как Десмонд Бертон Кокс. «Очень великодушно», — заметил Пуаро. «Отчего же умерла мисс Фэн?» «Мои информаторы говорят, что она страдала лейкемией, и юноша унаследовал деньги матери. Они были оставлены для него в трастовом фонде для востребования по достижении 25-летнего возраста. Значит, он получит неплохое состояние и не будет ни от кого зависеть. А миссис Бертон Кокс?» «Известно, что ее инвестиции оказались неудачны. Ей хватает на жизнь, но не более того. «А молодой Десмонд написал завещание?» — спросил Пуаро. «Боюсь, этого я пока не знаю», — ответил мистер Гобби. «Но у меня есть некоторые возможности это узнать. Если узнаю, я тотчас же ознакомлю вас с этими сведениями». Он встал и на прощанье рассеянно отвесил поклон электрическому камину. Спустя примерно час зазвонил телефон. Эркюль Пуаро что-то записывал на листе бумаги перед собой, то и дело хмурясь, покручивая усы, что-то зачеркивая, исправляя и двигаясь дальше. Когда зазвонил телефон, сыщик взял трубку. «Спасибо», — поблагодарил он, выслушав. «Вы справились очень быстро. Да, благодарю. Я действительно порой диву даюсь, как это у вас получается. Да, это проясняет ситуацию. Придает смысл тому, что раньше казалось бессмысленным. Я слушаю. Вы вполне уверены, что дело именно в этом? Он знает, что усыновлен, но ему не говорили, кто его настоящая мать. Да, понимаю. Очень хорошо. Вы выяснили и второй вопрос. Благодарю вас». Он положил трубку и снова начал что-то записывать. Через полчаса телефон зазвонил снова, и сыщик снова взял трубку. «Я вернулся из Чалтенхэма», — произнес голос, который Пуаро без труда узнал. «А, шер, мадам, вы вернулись. Виделись с миссис Розенталь?» «Да, она очень милая, действительно очень милая. И знаете, вы были совершенно правы, она еще один слон».
«То есть, шер, мадам?»
«То есть она помнит Молли Рэвенскрофт?»
«И помнит ее парики?»
«Да». Миссис Оливер вкратце описала, что ей рассказала бывшая парикмахерша о париках.
«Да», — сказал Пуаро, — «все сходится. Это именно то, что говорил мне суперинтендант Гарроуэй. 4 парика, которые обнаружила полиция. Завитушки, вечерняя прическа и 2 более скромных. 4».
«Значит, я сказала лишь то, что вы и так знали?»
«Нет, вы сообщили мне кое-что еще. Она сказала... Ведь так вы сказали мне, верно, что леди Рэвенскрофт захотела иметь 2 лишних парика, дабы добавить к тем, что у нее уже были. И это случилось от 3 до 6 недель до того, как произошла трагедия с самоубийством. Да, интересно, не правда ли?»
«Это вполне естественно», — сказала миссис Оливер. «Я хочу сказать, вы же знаете, что люди, то есть женщины, могут сильно портить вещи, накладные волосы и прочее в этом роде. Если их не подновлять и не чистить, если они опалятся или их чем-то запачкают, в них будет нельзя выходить. Или если неудачно покрасишь волосы, ну или что-нибудь в этом роде, то тогда, конечно, лучше иметь 2 новых парика или шиньона. Не понимаю, что вас так заинтриговало».
«Не то чтобы заинтриговало», — сказал Пуаро. «Нет. Однако это ответ. Но еще более интересный ответ содержится в том, что вы только что добавили. Вы сказали, что парик, который нужно было скопировать или подогнать, принесла дама-француженка».
«Да. Как я поняла, компаньонка или что-то вроде того. Леди Рэвенскрофт была в больнице или какой-то лечебнице, не совсем здорова и не могла прийти сама, чтобы выбрать или рассказать, что она хочет».
«Понятно.
И потому пришла француженка-компаньонка.
А вы, случайно, не знаете, как звали эту компаньонку?»
«Нет. Не думаю, что миссис Розенталь упоминала ее имя, да и вряд ли она его знала». «О встрече договаривалась леди Рэвенскрофт, а француженка, полагаю, только принесла парики, чтобы сделать замеры, подогнать или сделать что-то еще».
«Что ж», — сказал Пуаро, — «это помогает мне сделать следующий шаг, который я теперь и сделаю».
«Но что вы узнали?» — спросила миссис Оливер. «Вы что-нибудь сделали?»
«Вы всегда так скептичны», — ответил Пуаро. «Вы считаете, что я ничего не делаю, что сижу в кресле и отдыхаю?»
«Ну, я считаю, что вы сидите в кресле и думаете», — признала миссис Оливер. «Но подозреваю, что вы не часто выходите из дому и что-то делаете».
«Думаю, «В ближайшем будущем я все-таки выйду и что-то сделаю», — сообщил Билл Гейтс. «И это вас порадует. Может быть, я даже пересеку пролив, хотя определенно не на пароходе. Пожалуй, на самолете».
«Вот как? Хотите, чтобы я тоже поехал с вами?»
«Нет, думаю, в данном случае будет лучше, если я отправлюсь один».
«Вы в самом деле поедете?»
«О, да, да. Я начну бегать туда-сюда со всем возможным проворством, и вы будете мной довольны, мадам».
Повесив трубку, сыщик набрал другой номер, который нашел у себя в записной книжке. На этот раз он соединился с человеком, с которым хотел поговорить.
«Мой дорогой суперинтендант Гарроуэй, это звонит Эркюль Пуаро. Я не слишком вам помешал. Вы не очень заняты в данный момент?»
«Нет, я не занят», — ответил Гарроуэй. «Я обрезаю розы».
«Я хочу у вас кое-что спросить. Один маленький вопросик».
«Насчет проблемы с двойным самоубийством?»
«Да, насчет этой нашей проблемы. Вы сказали, что в доме была собака. Сказали, что она пошла на прогулку вместе с Рейвенкрофтами, или вы так поняли?»
«Да, собака упоминалась. Думаю, она принадлежала или экономке, или кому-то, кто сказал, что они в тот день, как обычно, пошли гулять с собакой».
«При обследовании тела женщины были найдены какие-нибудь признаки, что ее кусала собака? Не обязательно недавно или в тот самый день?»
«Странно, что вы это говорите. Вряд ли я вспомнил бы такую вещь, если бы вы не упомянули. Однако, да, была пара шрамов, не очень серьезных. Но опять же, экономка говорила, что собака не раз нападала на хозяйку и кусала ее, хотя и не сильно». «Слушайте, Пуаро, никакого бешенства не было, если вы об этом подумали. Ничего такого быть не могло. В конце концов, леди Рейвенскрофт была застрелена. Оба супруга были застрелены. Не может быть и вопроса о заражении или опасности столбняка».
«Я не обвиняю собаку», — сказал Пуаро. «Я просто хотел кое-что уяснить».
«Один укус был недавним, примерно недельной давности, я думаю, а другие говорят, что двухнедельный. Не было необходимости в каких-либо инъекциях или в чем-то таком. Укус зажил хорошо». «Что это за цитата?» — продолжил старший инспектор Гарроуэй. «А околела псина. Не помню откуда, но...»
Примечание. Это цитата из «Элегии на смерть бешеной собаки» Оливера Голдсмита в переводе Алексея Парина. «Неважно. Умерла-то как раз не собака», — перебил его Пуаро. «Мой вопрос был не об этом. Я бы хотел познакомиться с той собакой. Наверное, это был очень умный пес».
Поблагодарив инспектора и повесив трубку, Пуаро пробормотал.
«Умный пес. Умнее, чем оказалась полиция».